Братья, в нашей жизни нам, наверное, очень знакомо чувство, когда нам приходится ожидать. Это с самого детства. Когда-то мы что-то ожидали, кто-то нам что-то пообещал. И бывает, ожидание, оно закрывает все в нашей жизни. Это становится целью нашей. Мы о нем думаем, мечтаем. И нам так хочется, чтобы оно было ближе. Особенно это в детстве было. Да и в нашей жизни. Я думаю, мы ожидаем с вами и окончания семинарии, и каких-то других, знаете, исполнения наших ожиданий. Но, знаете, это земные ожидания. У нас, верующих людей, еще есть ожидания более высокого уровня. Мы ожидаем то, что нам пообещал Господь Иисус Христос, вечная жизнь, те благословения, встреча с Господом и так дальше. Что бывает, когда то, что мы ожидаем, вдруг задерживается? Сначала мы ожидаем с надеждой. И нам кажется, вот оно ожидаемое уже придет, вот оно уже исполняется, и вдруг проходит время, его нет, и мы видим, его долго нет, и потом наша надежда, наша вера в то, что мы ожидаем, исполнится, начинает гаснуть, и это появляется сомнение, потом появляется такая безнадежность, а вот этого вообще никогда не будет, потому что нам было обещано, и на сердце становится тяжелым. По-всякому бывает. Но я бы хотел, чтобы мы представили человека, который тоже долго ожидал своей жизни, и ожидание которого продлилось не месяц, не два, не год, а пару десятков лет. Это Авраам. В свое время, когда он сошелся со своей женой, вступили в брак, как все молодые супруги, они ожидали детей. Я думаю, это знакомо, у кого есть детки, какой трепет, вот он будет, ребеночек. Но проходило время, а деток не было. Я думаю, и Авраам, и Сара не надеялись. Пройдет какое-то время, что-то произойдет, что-то изменится, все-таки будет. А годы шли, жил Авраам в Месопотамии. Я думаю, был момент, когда они с Сарой начали понимать, что, наверное, не будет. Они начали смиряться с этой мыслью, что никогда они уже не погладят головки своих деток, то придется им жить вдвоем. Их надежда угасла. Но был интересный день, важный день в жизни Авраама, когда к нему проговорил Господь. Когда открылся ему Господь, пообещал многое, дал тебе обетования великие, которые он дал тогда Аврааму. Повеление дал идти туда, в ту землю, которую он даст. И вот среди этого всего Господь сказал, что я твоему наследию дам эту землю. Я думаю, сердце Авраама вздрогнуло. Снова есть надежда. Будет наследник, будет сын у него. И он пошел в ту землю, пришел туда. И снова прошло время какое-то. Авраам живет в этой земле, а сына нет. И Сара уже начала понимать, что все-таки не будет. Будет никого. Потому что их тело, и все обстоятельства говорили о том, что чем дальше это становится все более невозможным. Все угасало. И Сара предприняла шаг. В этом мы читаем в книге Бытие, что она позаботилась, предложила Аврааму свою служанку, чтобы она стала наложницей, и таким образом как-то решить эту проблему с наследником. Ведь он должен быть. Знаете, в делах Сары, поступки Сары не было ничего предосудительного. Так тогда делали. Это было в пределах законов того времени, того общества. Родился Измаил. Казалось, исполнилось. Есть наследник, есть сын. Но при всем том, я думаю, на сердце Авраама было как-то неспокойно. Такое важное, такое прекрасное событие, такая радость семьи. Они уже не вдвоем. Есть тот, который будет наследовать все то, что пообещал Господь. Но, братья, было одно «но». При всем этом молчал Господь. Господь никак не среагировал на это событие, на то, что они с Сарой решили сделать, как-то возместить этот ущерб во всем том, что было в ихней жизни, в том, что пообещал Господь. Рос Измаил. А Господь не реагировал, Господь молчал. Господь и не одобрял, и не осуждал этот поступок. И я думаю, что Авраам, умудренный жизнью, каким-то уже периодом общения с Господом, которому не раз являлся Господь, Аврааму так хотелось услышать, а что же скажет Господь? А почему-то Господь молчал. И снова был день, когда Господь после долгого молчания заговорил. Я бы хотел, чтобы мы с вами прочитали, а что же вот этот момент такой особенный, может быть, и тревожный для Авраама, и волнующий, что же сказал Господь? Я думаю, этого слова Авраам ожидал очень долго. Откроем книгу Бытие, 17 глава. Будем читать с 1 стиха, 1 и 2 стихи. Это слово Бога к Аврааму. Бытие, 17 глава, 1 и 2 стихи. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма размножу тебя». Вот слова Господа. Краткие, но очень содержательные. Я бы хотел, чтобы в этих словах увидели четыре шага, которые осуществил Господь, чтобы укрепить пошатнувшуюся веру Авраама. И через это мы сможем извлечь для себя уроки, чтобы тогда, когда наша вера будет колебаться, тоже могли укрепиться в уповании на Господа. И вот первое, что сделал Господь, то, о чем мы уже говорили, это тот факт, что Господь явился Аврааму. Братья, вы задумались, почему указано, знаете, возраст Авраама, сколько ему было лет? Для чего это нужно было? Для чего нужно было Господу расставить какие-то временные вехи, чтобы показать последовательность событий? Потому что в предыдущей главе, последний стих от главы, если мы будем читать выше, там написано «Возраст Авраама, когда родился Измаил». Ему было 86 лет. Простая арифметика. 86, 99 лет. 13 лет. 13 лет Авраам ожидал. Что же скажет ему Бог? Но о чем это говорит? Господь явился Аврааму. Господь явился Аврааму в самое лучшее, в самое нужное время, которое считал Господь. Господь знает. Знает время. Господь знает, когда и что должно было произойти в нашей жизни. И поэтому, зная возраст Авраама, мы можем ориентироваться, как скоро в его жизни исполнялось то или другое, что обещал ему Господь. Господь знал, когда должен был родиться сын Авраама. Конечно, это не знал Авраам. Ждать было трудно. Нужна была вера. Как я сказал в начале, легко верить и ждать, и надеяться, когда месяц, не два. Но если 25 лет ожидания, как тогда, и не знаешь ничего. Но Господь знал. Господь знал лучшее время для Авраама. И если мы с вами прочитаем немножко дальше, есть удивительные слова, 18 глава Бытие, там написано так, когда Господь снова имел разговор с Авраамом, то Господь сказал так, 18 глава 10 стих, «Я опять буду у тебя в это же время, в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей». Вот то время Божие. Вот когда Господь хотел явиться Аврааму, у Бога был назначен день и час, когда должен был родиться сын от Сары. Я думаю, этот момент, когда Господь сказал это Аврааму, что будет сын от Сары. Знаете, как затрепетало сердце Авраама от Сары. Потому что Господь обещал. Но, с другой стороны, наверное, что-то, знаете, там жалость внутри в сердце Авраама. И знаете, какая мысль пронзила его. Не дождался. Или там Измаил бегал, 13 лет отрок. Немножко не так, как хотел Господь. Не вовремя. Вмешался Авраам в ход Божьих, знаете, событий. Братья, какой вывод для нас? Что мы можем для себя извлечь? Бывает, в нашей жизни тоже приходится ожидать. Будем помнить, что Господь знает время. Господь знает, когда явиться нам, выйти нам на помощь, навстречу, поддержать нас. Когда то или другое что-то должно совершиться в нашей жизни. Почему? Потому что у Господа есть наилучший план для нас. Такой план был и у Авраама, для Авраама. И мы читаем еще более удивительные слова. Какой же был план у Бога? Что Бог, знаете, замыслил, чтобы должно было совершиться у Авраама в его жизни? Давайте откроем с вами послание к Евреям, 11 глава, 12 стих. Величайший план Божий, который Бог надеялся и который Бог все-таки осуществил в жизни Авраама. Евреям 11 глава, 12 стих. «И потому от одного, и притом омертвело, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском». Вот план Божий для Авраама. Бог хотел, чтобы наступил тот момент в жизни Авраама, когда уже не было никакой надежды, когда все человеческое, казалось, рухнуло от одного, вот это слово Божье говорит, и притом омертвело, и все-таки произойдет наследие, все-таки исполнится Божье слово в жизни Авраама, в нашей жизни, в жизни всех людей верующих. Бог преследует великую цель – явить свою славу. Видите, у Авраама была, у Бога была тоже по отношению к Аврааму эта цель – явить свою славу через рождение сына. Именно так, от одного и притом омертвело. Да, план осуществился, но Авраам не дождался. Почему? Потому что трудно было ждать. Трудно нам бывает ожидать, когда затягивается обещанное. Но будем помнить, что сказал пророк Иеремия, что Господь сказал, «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». У Бога было будущее для Авраама, славное будущее. Братья, в нашей жизни тоже. Когда нам кажется, что что-то задерживается, что-то не исполняется, и нам иногда кажется, что оно и не исполнится, будем помнить, что Господь знает время. У Господа есть план и для нашей жизни. И Божье время, и Божий план, они лучшие для нас. Но будем верить, хоть бывает иногда и трудно. Так, Господь первое, что сделал, Он явился Аврааму. Второе, мы читаем следующий шаг, и такой он был и для Авраама важен, и для нас мы извлечем урок. Господь проговорил к Аврааму. В этом разговоре Бога, его речи, первое, что Господь сделал, Он явил и представил себя. Он явил Аврааму свое величие. Господь сказал Аврааму, читаем следующие слова, «Я Бог всемогущий». Господь видел, что вот эти обстоятельства, которые были в жизни Авраама, которые сам Бог допустил, вот эта проблема, что нет сына, для Авраама и Сары она казалась неразрешимой. Поэтому они вмешались в Божий ход событий. Ведь эта проблема закрыла перед их глазами Бога. Вот Авраам, вот эта проблема, он смотрит на себя, на Сару. Все, не решится. Бывает в нашей жизни, нам кажется, как оно будет? Невозможно. Где-то Бог далеко становится, какой-то маленький. И вот Бог сказал Аврааму первому: «Я Бог всемогущий». Значит, эти два слова: «Я Бог». Авраам, Бог напомнил Аврааму, что он имеет дело с Богом. Конечно, трудно нам, тем, которые просто лишь творение Божье, осмыслить, а что же это значит, что я Бог? Так Бог сказал Аврааму. Это значит, что выше его никого нет. Поэтому не случайно мы читаем послание к евреям, когда Господь вот в этих отношениях с Авраамом, когда он давал ему заветы, он сказал так, что и Бог клялся самим собою. Почему? Не имея никого выше себя. И дальше мы читаем, буквально дальше мы читаем следующие слова в этом тексте. Бог говорит: «Я». Вот мой завет с тобой. Этими словами Господь хотел сказать Аврааму: Авраам, я Бог. Пророк Иеремия говорит слова Бога: я Бог всякой плоти. Если что невозможное для меня. Должен был Авраам в этот момент вспомнить, что перед ним Бог. И второе, что Бог сказал, демонстрируя себя, говорит: я Бог всемогущий. Я Бог, и я Бог всемогущий. По-еврейски это звучит Эл-Шадай. И раввины это имя Бога, его атрибут, переводили как Бог, который самодостаточный, который ни в чем не имеет нужды. Для Авраама эти слова были понятны. Я думаю, это, знаете, как сразило его. Он имеет дело с тем, который имеет все, который может все, для которого нет никакой проблемы, нет никакой нужды. И в глазах вот этого Бога, который сам по себе достаточен, который не имеет нужды в посторонней помощи, для него вот эта проблема, которая для Авраама была горой огромной, для Бога, который Бог всякой плоти, который Бог всемогущий, она была в порядке вещей. Это было, знаете, как в рабочем порядке, мы говорим, решаем. Но Аврааму надо было не забывать тогда, в начале и в процессе своей жизни, что он на протяжении своей жизни вступил в общение с Богом, живым, истинным Богом, Богом всемогущим. И хорошо, когда в нашей жизни тоже постоянно в памяти, с кем мы имеем дело. Помните случай в жизни учеников, когда на земле ходил Иисус Христос, Сын Божий, Христос говорит им: переправьтесь на другую сторону в лодке, через Галилейское море. Они отправились, Христос в лодке, спит, буря на море, и они вопиют: погибаем. Да, нам-то, конечно, сейчас легко рассуждать. Но, а был ли предлог для учеников тогда переживать? Ведь с ними тот, кто сказал: я есть псущий, кто был Сыном Божьим. Так бывает и в нашей жизни. Поэтому да поможет нам Господь в нашей жизни тогда, когда бывает такое, что трудно ожидать, когда проблема выше нас и закрывает все, будем помнить, что над этой проблемой, как в Аврааме, как учеников в лодке, был тот, который выше, который является Богом всемогущим. Господь не только явился Аврааму, не только напомнил ему о своем величии, о своем всемогуществе, но он и дает повеление Аврааму. Это третий шаг, который Господь сделал навстречу Аврааму, чтобы поддержать его веру, которая начала колебаться. И знаете, это повеление, оно было на своем месте, оно очень касалось Авраама. И мы читаем: Господь сказал: ходи предо мною и будь непорочен. Почему Господь сказал эти слова? Потому что действительно в жизни Авраама, в его хождении перед Богом, наметилось что-то, не то, что хотел видеть Господь. Это одно, а второе. Господь постоянно в жизни Авраама, когда допускал в его какие-то трудности, переживания, когда вера его должна была испытываться, закаляться, Господь постоянно веру Авраама поднимал на более высокий уровень. Давайте вспомним, что Господь ему сказал, когда только впервые проговорил к нему. Он сказал: выйди из земли твоей и иди, я тебе дам эту землю. И пошел Авраам. Ведь это был шаг веры. Господь сказал: иди. Вот он пришел уже в эту землю, живет там, Хананеи, земля пока не его. Проходит время, Господь говорит Аврааму: Авраам, подними очи, посмотри на эту землю, она будет твоя, твоих потомков. А земля еще не его, нужно было верить. Потом Господь говорит Аврааму: а теперь на небо посмотри, Авраам, звезды посчитай. Во сколько будет у тебя детей, потомков твоих? А нет даже еще и одного сына. Нужно было верить. Конечно, при таких обстоятельствах верить иногда трудно. Когда вокруг нас ничего не подсказывает, не предвещает, не подтверждает, что это исполнится. Земля чужая, сына нет, они Саров стареют. Но Господь хотел, чтобы они верили. Верили Богу. Просто Его Слову. Смотрите, что здесь Господь говорит Аврааму. Авраам, ходи предо мною. Это еще более высокий. Что добивался Господь теперь от Авраама? Чтобы Авраам находился всегда в пределах лица Божьего. Эта фраза «ходи предо мною», она, ее можно истолковать как иметь такое состояние, как слуга перед престолом царя, который готовый в любое время исполнить все указания этого царя. Вот вот это хотел теперь Господь от Авраама. Братья, ну в чем здесь драматизм? Это именно как бы такая интрига, что то, что Господь пообещал, еще ничего не исполнилось. Но вместе с тем Господь говорит: Авраам, ходи предо мной. Будь рядом, будь послушен мне. Ведь так надо понять эти слова. Ходи предо мной. Так жили великие предшественники Авраама, Енох, Ной. Они всегда находились в тех пределах, что они видели Господа. И Господь мог в любое время что-то сказать им. Помните, Господь сказал Ною: Ной, я решил истребить землю, строй ковчег. Помните, что Ной начал делать? Он начал спрашивать у Господа, как, что, когда Ной приступил к делу. Ну, богословы спорят, сколько, 100 или 120 лет это было. Но поверьте, это срок большой. Побольше, чем Авраам ожидал сына, и Ной строил. И почему? Потому что он ходил пред Богом. Как важно нам в нашей жизни тоже наследовать этот пример и Еноха, и Ноя, тоже ходить пред Господом. И следующее Господь сказал в этом повелении, вторая фраза, знаете, вторая грань звучит: «Ходи предо мною и будь непорочен». Может быть, здесь какой-то упрек скрытый звучит. Авраам будет непорочен. И Бог все видел. Бог знал сердце Авраама. Бог вполне оценил ситуацию, в которой находился Авраам. Знаете, Бог всегда был рядом, был готов поддержать. Но, как мы с вами разобрали, проблема скрыла от взора Авраама Бога. И он оступился от этого, знаете, пути непорочности. У Господа был план для Авраама, великий план. Но было требование Бога к Аврааму. Авраам, ходи предо мною, будь непорочен в твоем хождении предо мною. Ну что это за слуга пред троном царя, который куда-то ушел, занялся своими делами, царь хочет дать повеление, что-то намерен, чтобы кто-то исполнить его волю, а его нет. Непорочность. Эти непорочность – это состояние, когда человек живет безупречной жизнью, когда к нему нет претензий. Вот это хотел Бог от Авраама. Ходи предо мною и будь непорочен. Братья, а вы помните, что Господь повелел нам как служителям? Какое первое качество должно быть служителя Божьего? Епископ должен быть непорочен. Тот, кто будет иметь дело с Господом, и через которого Господь намерен действовать, он должен быть непорочен. Он должен ходить пред Господом. Наше хождение пред Господом должно быть непорочным. Господь хотел и в жизни Авраама поставить Авраама, знаете, подобающее положение пред его лицом. Знаете, вот этот момент, который получился в жизни Авраама, научите, братья, Бог как бы омилостил поступил с Авраамом. Мы нигде не видим, чтобы Господь сделал упрек прямой в отношении Авраама, Измаила. И нигде Господь не пристыдил Авраама, не сказал: Авраам, что ж ты наделал? Как ты мог своей дерзкой рукой, знаете, вторгнуться в ход моих событий, моего плана? Есть даже такое слово, когда Господь говорит: Авраам, я и Измаила знаю, я и его благословлю. Но обетования мои будут в отношении Исаака. Такой пример для нас. Слово Божье говорит, что мы подражали Богу. Хотя это такой, бы я сказал, конфликт такой скрытый, духовный. Конфликт веры, хождение пред Господом, возник между Богом и Авраамом. Это реакция Бога. Бог поправлял, знаете, как светильничек веры Авраама, который начал гаснуть. Эти что-то, вот эти ветры, эти обстоятельства. Авраам, ходи предо мною и будь непорочен. Потому что дальше эта глава показывает, Господь еще раз подтвердит завет, даст завет обрезания. Ведь Бог намерен все исполнить. Но пусть это будет так, как хочет Господь. И четвертый шаг, который предпринял Господь, чтобы подкрепить веру Авраама, укрепить ее, Господь дает им обещание. И это обещание было великое. И мы читаем следующие слова, второй стих. «И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». Господь явился Аврааму в нужное для него время. Господь показал, кто он и с кем он имеет дело. Авраам увидел Бога. Потом Господь указал Аврааму его место, которое он должен занять пред лицом этого всемогущего Бога. Дальше Господь теперь, когда все стало на свое место, Господь говорит Аврааму: «Я выполню то, что обещал. Я возвеличу имя твое и весьма-весьма размножу тебя». Это был завет. Знаете, это такое особое слово, завет. Его нельзя заменить каким-то другим словом, договор или еще что-то. Но в слове завет есть, присутствует то, что делается тогда, когда люди обычно пишут завещание. А суть завещания, когда оно написано, и умер человек, его отменить нельзя. Господь говорит: я заключу с тобой завет. То есть то, что я с тобой сделал, Авраам, это будет неизменно. Почему? Потому что я был всемогущим. Вот у каждого завета есть две стороны. Божья и человеческая. Бог по своей благодати дал обещание, великое обетование Аврааму. Авраам, это будет. И знаете, то, что со стороны Бога, это неизменно. Была сторона и Авраама, есть и наша сторона. Да, Бог являет нам свою благодать, свое великое спасение. Но с нашей стороны Господь ожидает. Верь это. Божья безусловная сторона и условие для нас – наша вера. Вот это хотел видеть Господь у Авраама. И второй момент он говорит: я весьма-весьма размножу тебя. Да, это то, что так ожидал Авраам. Это было исполнением его, знаете, всей мечты. Ведь это был апогей его. Это славное будущее. Потомство, его земля, его имя великое. Мы-то сегодня знаем, что это исполнилось. Да, еще это не исполнилось. Еще надо было ожидать. Примерная ситуация, братья, и у нас бывает. Помните, я сказал вначале, что есть наши земные цели, ожидания. Но есть эта великая цель, ожидание вечности. Наше славное будущее. Помните, Иисус Христос в своей молитве к Отцу Небесному перед своими страданиями сказал: «Отче, я хочу, чтобы они были там, где я. Да видят славу мою». Это тоже наша цель. Это наше великое будущее. Оно есть для нас. Нам нужно ожидать. И то, что Господь пообещал, оно исполнится. Но Господь ожидает от нас нашей веры. Так, мы рассмотрели 4 шага, которые осуществил Господь по отношению к Аврааму. Когда вера его заколебалась, когда ему было очень трудно, Господь по своей милости пришел к нему близко, в нужное для него время, показал, кто он. Он сказал, каким должен быть пред ним Авраам, и напомнил, что все то, что Господь пообещал, будет выполнено. Можно было поставить на этом точку. Но я бы хотел, чтобы мы обратили внимание немножко дальше. Как среагировал Авраам? И 3 стих мы читаем. «И пал Авраам на лицо свое». И Господь продолжал говорить с Авраамом. Вот эта фраза говорит о том, что Авраам извлек урок из того, что произошло в его жизни раньше. Он уразумел то, что сказал ему Бог, и сделал выводы. Авраам пал на лицо свое. Братья, вам не кажется, что именно вот это положение, которое занял Авраам, а, кстати, это первый раз мы читаем о нем, что Авраам оказался в таком состоянии пред Господом. Именно вот это то состояние, истинное положение человека пред Богом всемогущим. Это пасть ниц. Если мы желаем, чтобы в нашей жизни Господь беспрепятственно говорил к нам, напоминал свои обещания, свои заветы, Господь действовал так, как ему угодно, давайте сделаем для себя тоже вывод. Займем это положение, которое занял Авраам пред Господом. Пал ниц, смирился. Знаете, это был и акт смирения, и покаяния, наверное, за неверность Господу, и готовность выполнять то, что скажет Бог. Если мы немножко дальше забежим наперед, мы увидим, что так оно и было в жизни Авраама. Хотя вот тот момент, когда Господь очень скоро проговорил к Аврааму и сказал: «Авраам, я намерен истребить Содом и Гоморру». Знаете, заболело сердце Авраама, там был племянник, там было множество людей. Помните, как Авраам теперь разговаривает с Господом? Один раз сказал, другой раз, а потом говорит: «Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел». Знаете, тогда Авраам поднялся с своих ног, когда Господь говорил вот этот случай, который мы с вами разбираем, но сердце его так и осталось лежать у ног Господа. Он был пред Господом. А тот эпизод, когда Господь еще раз проговорил к нему, 22 глава Бытие, когда у Бога было намерение по отношению уже Исаака, Господь сказал: «Авраам». А Авраам отвечает: «Вот я, Господь». Не зная, что скажет Господь, он пред лицом Господа, он готов выполнять то, что скажет Господь. Урок пошел на пользу. Авраам поднялся на более высокую ступеньку веры. Может быть, в нашей жизни бывают те моменты, когда и наша вера начинает слабнуть, угасать. И нам кажется, что жизнь вокруг нас развивается так, что все идет против нас. Не видно Господа. Нам кажется, как оно все это будет. Будем помнить, что Господь знает, как и нашу веру укрепить. Он знает, какие шаги предпринять в нашей жизни, чтобы укрепить и нашу веру. Но не забудем уроки Авраама. Господь знает, когда нужно явиться. Господь знает, что нам нужно сказать. Он остается для нас Богом всемогущим. Он желает, чтобы мы ходили пред Его лицом, чтобы мы были смиренными. Это положение было постоянным в нашей жизни. К сожалению, сегодня мы часто замечаем, что эти люди много, знаете, имеют такие фамильярные отношения с Богом. Бог для них, это, знаете, как товарищ, знаете, коллега по работе. Будем помнить состояние Авраама. Он пред Господом, он в смирении лежит. Как один молодой человек, верующий, сказал: «Да что ж, Господь, он наш папочка, мы как к нему запросто». Знаете, такая фраза вроде красиво звучит, но хорошо, когда мы помним, что да, может, он и папочка наш небесный, но все-таки это Бог всемогущий, прежде всего, потом Отец. Может быть, иногда нам покажется кому-то, что в такие обстоятельства мы ринемся в бой, решать все эти проблемы и забудем Господа. Это одна крайность, когда мы с Господом так запросто готовы по плечу Его похлопать, а с другой стороны, когда мы вообще Его не видим, игнорируем. Пусть Авраам будет для нас примером. Господь желал этого. Мы были детьми Авраама. Он назван отцом всех верующих. Он ходил пред Господом. Господь действовал через Авраама. Поэтому я бы призвал всех нас занять то положение пред Господом, которое тогда занял Авраам, чтобы вера наша никогда не колебалась в нашего Господа, который все может в нашей жизни. Аминь.